Для души. Хаза в Сокольниках была всем хороша, только больно уж шалманистый район. Рожа вокруг, как в Рассошинском леспромхозе, где Санин кантовался последний месяц перед освобождением, там контингент в основном состоял из общережимных уголовников. Здешние мелькомбинатовские тоже не ходили, а шныряли, не смотрели, а зыркали. Руки по-воровски прятали в карманы, будто готовы чуть что высунуть нож. С одной стороны, это было отлично, мусора сюда предпочитали не соваться. С другой, какая-нибудь шпана в легкую могла влезть и устроить шмон. Они двое целыми днями отсутствуют, и хабар 100 000 спрятан попросту, в печке, больше некуда. Хотели отнести на вокзал в камеру хранения, но там нужен паспорт. А у них обоих пока только справки об освобождении, да с минус 16, без права бывать в столицах 16 союзных республик. Вчера вечером, когда вернулись из Марьиной рощи, самурай снова об этом заговорил. Человека бы, мол, надежного, но где его взять? Тут Санину и пришло в голову. Знаю, говорит одного, отец моего фронтового товарища, такой чеховский интеллигент-реликт, ни почем нос не сунет. Сегодня был воскресный день. Поехал на удачу и повезло, застал Клобукова-старшего дома. Тут, конечно, сразу согласился взять узелок на хранение. Санин сказал, что там личные вещи, письма, память о прошлом. На всякий случай узелок был затянут шнурком. В лагере один бывший капитан дальнего плавания научил делать мертвую петлю. Ее, если не знать секрет, распутать невозможно, только разрезать. Санин уже прощался, когда в коридор вышла миниатюрная девушка с золотыми волосами до плеч и огромными сонными глазами. Кожа очень белая, почти молочная, у блондинок это редкость. Движения странные, замедленные, но плавные, грациозные, будто идет в воде. «Здравствуйте», — улыбнулся Санин. «Дочка ваша». Девушка словно не услышала. Прошла мимо, не глядя, задела плечом и, кажется, этого не заметила. «Ариадна инвалид». Извиняющимся тоном объяснил Антон Маркович. Она живет в собственном мире, посторонних людей не видит, они для нее как бы не существует.
Завидую, вздохнул Санин и вдруг вспомнил. Слушайте, я хотел спросить, куда делись инвалиды? По всей стране их полным-полно, в Москве не видно.
В 51-м году вышло постановление, закрытое. Но медработников ознакомили, потому что оно отчасти касалось здравоохранения. Что-то такое про нищенство, антиобщественные паразитические элементы. После войны осталось, если я правильно запомнил цифры, почти 1,5 миллиона инвалидов с двойной ампутацией нижних конечностей и 1 100 000 с двойной ампутацией верхних. Многие полностью безрукие и безногие живут нищенством. Особенно высока их концентрация в Москве, где выше уровень жизни, лучше снабжение. Обилие коллег-попрошаек в военной форме с боевыми наградами на груди формирует превратное представление о советской жизни. Чем пользуются в своих пропагандистских целях зарубежные корреспонденты? Что-то такое было в постановлении, за точность цитирования не ручаюсь. Начались уличные облавы, многих вывезли в Ногинск и еще куда-то в специализированные интернаты. Остальные уехали или попрятались. Ужасная история.
«На свободе, что?» — пожал плечами Санин. «Видели бы вы, каково коллегам приходилось в лагерях».
Клобуков вдруг ни с того ни с сего разволновался, даже голос задрожал.
«Старым нездоровым людям, наверное, тоже было очень тяжело».
«Как у нас шутили, тяжело, зато недолго. Кто дряхлый и больной, как правило, не заживались».
У Антона Марковича голос стал скрипучим.
«А мог в лагере... выжить физически слабый 60-летний интеллигент не от мира сего, арестованный в 37-м.
По 58-й исключено. 18 лет мало кто из молодых и сильных продержался бы, если, конечно, ваш интеллигент не закумовал.
Что?
Если не пристроился работать на кума, стучать на других зэков, тогда, конечно, ему могли создать условия.
Нет, это невозможно.
Ну, тогда разве что чудом. Вы почему спрашиваете? Хотите выяснить, жив ли кто-то из ваших друзей или родственников? Запрос сделать не пробовали? Сейчас отвечают.
Это старинный друг моего отца, болезненно морщась, сказал Клобуков. Запрос делать не нужно. Иннокентия Ивановича уже освободили, он пока поселился в Коломне за 101-м километром. Ходатайствует о реабилитации.
Коломны, не дальний свет. Съездите к нему.
Уже ездил дважды. В первый раз не застал, написал письмо, ответа не получил. Поехал во второй раз, вообще никого не было. И теперь я беспокоюсь. 78 лет ему, а здоровье он и до ареста был неважного.
Вы ведь академик?
Он член-корреспондент.
Для коломенской милиции это звучит еще солиднее, чем просто академик. Съездите к тамошнему начальнику, объясните ситуацию. А еще лучше напишите со всеми регалиями. Попросите выяснить, что с вашим знакомым. Мусор, в смысле милиционер, в лепешку расшибется ради важного столичного человека. У нас, Антон Маркович, только так все и работает.
Спасибо за хороший совет,
просветлел Клобуков.
Я еще лучше сделаю, если уж пользоваться личными связями. Мой старый знакомый работает в одной из реабилитационных комиссий. Я как раз устраиваю медицинскую консультацию для его супруги.
Вот-вот, одобрил Саня. Самое оно. Пусть ваш знакомый позвонит в коломенскую ментуру.
Прямо сейчас к Бляхину съезжу. Он просил меня по телефону о таких вещах не говорить. Привычка к осторожности по прежней работе.
А где он работал?
В органах.
Хвататель, брезгливо покорился Санин.
Он не ожидал, что у академика могут быть такие приятели. Зря вы так. Филипп Панкратович в 37-м году сам ушел с Лубенки из принципиальных соображений. И потом служил, я точно не знаю где, во время войны он был, мне сын написал, в штабе 1-го украинского. Они встречались в Оппельне.
Где вздрогнул Санин?
Это город в Силезии. Рэм останавливался там по пути на фронт. Филипп Панкратович занимался какой-то фильтрацией, не знаю, что это значит. Проверкой пленных, освобожденных в немецких лагерях, кажется.
Санин на миг зажмурился. Отчетливо, будто в явь увидел коридор, по которому его, плюющего кровью, волокут из допросной. Кожаную дверь, табличку «Подполковник Ф.П. Бляхин».
Что с вами?
Ничего. Знаете, мне все равно сейчас делать нечего. Давайте я вас провожу, расскажу, как жилось в лагере. Встретитесь с вашим другом, пригодится. Вы в какую сторону?
На Кировскую.
Ну, это мне вообще по дороге.
Потом поехал проведать самурая. Тот торчал на НП во дворе дома 16 под детской горкой. Нахохленный, замотанный в шарф, в шапке с опущенными ушами. Было не шибко холодно, но доходяга всегда мерз.
— Ну что? — спросил Санин.
— Все тоже,
— матерно выругался напарник.
— Как у него кобеля только здоровья хватает.
По жребию следующим сталинским лауреатом, термин, придуманный самураем, оказался Игнат Иванович Лесных, в конце 30-х лютовавший в Лефортове. Проведенная разведка установила, что он давно демобилизовался, теперь работает начальником отдела кадров на киностудии. В отличие от спившегося щупа, у Лесныха все в жизни было отлично и даже блестяще. Одевался он франтом, разъезжал то ли на личной, то ли казенной победе и жил в красивом новом доме Министерства культуры. Сначала казалось, что дело плевое. Лауреат обитал в отдельной квартире один. Позвонить вечером, как те, когда отзвонили, вам телеграмма. Санин вырубит, свяжет, сунет в рот кляп. Самурай исполнит приговор. Приготовили два матерчатых колпака с дырками для глаз, стали во дворе ждать, когда осужденный вернется домой, и началась морока хуже, чем в Лобне. Выяснилось, что скотина Лесных активно пользуются служебным положением. На киностудии, вероятно, было много красивых женщин, заинтересованных в хороших отношениях с кадровиком. Каждый вечер Хренов Ромео привозил домой очередную бабу, одна фактурнее другой. И оставались они до утра. За время наблюдения в квартире побывали уже 4 любовницы. Ни единого раза любвеобильный жилец не ночевал в одиночестве. Рано или поздно это все же должно было случиться, поэтому условились так. Самурай с вечера выдвигался на НП и ждал. Санин, чтобы попусту не терять время, занимался разработкой следующего кандидата. Напарник для этого непростого дела не годился, был недостаточно ловок и быстро выбивался из сил.
— Твою мать!
— покрутил головой Шомберг.
— 8 дней псу под хвост. Зато я теперь точно решил, какое ему будет наказание. Думал ограничиться яичницей, как он, сука, делал. Но нет, этого ему мало. Я его вчистую выхолощу. Он у меня отскачется, жеребец. Пускай мерином побегает, останется без главного смысла жизни.
Как именно он собирается холостить Лесныха, самурай рассказывать не стал, а Санин не спросил. Он в исполнители не рвался. Его дело было обездвижить клиента и приготовить.
— Ну, а ласковый что, не завязнем, как с этим?
— спросил самурай. Санин вел разведку по бывшему начальнику матросского ШИЗО, ныне переброшенному на исправительное учреждение для несовершеннолетних.
— С ним полный порядок, — доложил Санин. — Сегодня он пил пиво с каким-то своим друганом. Я у соседнего столика подслушивал. — Егор Трифонович у нас охотник. Собирается в следующий выходной поехать под Шатуру, побродить там с ружьецом. Насчет рябчиков интересуется.
— Один поедет?
— Да. Говорит, рябчик тишину любит.
Самурай оскалился.
— Вот мы с тобой на охотника и поохотимся. Подмосковная природа, лес, красота. Со следующей недели по ночам обещают заморозки. Ангнида людей нагишом в холодильник сажал. Ну так мы его в чем мать родила до утра на холодной земле подержим, только и всего. Если он везучий, отделается погробным радикулитом и попрощается с почками. Ладно, идем отсюда, сегодня тоже не обломилось.
По дороге, в трамвае, потом в автобусе, самурай расписывал, как организует ласкавому незабываемую ночевку на пленэре. Санин отмалчивался. В конце концов напарник спросил.
— Эй, санитар, ты чё такой задумчивый?
— Да тут вот какая штука.
Рассказал, как по чистой случайности вышел на след начальника ОФПЛ, фронтового отдела фильтрационно-проверочных лагерей, где бывшему пленному во второй раз сломали жизнь. И про то, что установил адрес этого бляхина, довел академика до самого подъезда.
Там в опельне в хозяйстве Бляхина мне сызнова зубы вышибли. Весь немецкий плен у меня протез продержался, а у своих борзой лейтенантчика палкой наотмашь врезал. Главное, я идет так радовался, когда к нам в шталаг танк с красными звездами въехал, колючку снес. И все наши, кто до 45-го года дожил, орали, руками размахивали. Прямиком оттуда нас на фильтровку и погнали, как баранов. Я что, мне, считай, повезло, поплатился только вставными зубами и тихо, мирно отправился на фронт. А сколько наших сразу из немецкого лагеря в советский поехало? У меня хоть месяц передышки вышел.
— И что, Бляхин этот сам лично людей мордовал?
— нахмурился самурай.
— Не знаю, я его там ни разу не видел, только фамилию знаю. Какая разница, сам не сам. Порядки-то он завел. Был у меня в шталагере товарищ Беглов Миша, золотой мужик. Я бы без него не выжил. Вместе из плена освободились, вместе загремели в опель. Так ему тот же лейтенант гадина своей палкой голову отшиб. Ослеп Мишка от удара, нерв ему какой-то повредило. И все равно потом в изменники определили, чтоб не отвечать. Бляхин свою подпись ставил.
— Понимаю, к чему ты ведешь,
— протянул Шомберг.
— Мы, конечно, с тобой твердо решили, что личных счетов сводить не будем. Опять же, никакой ниточки к нам потянуться не должно. Но человек не может жить только долгом и рассудком. Надо что-то делать и для души. Ох, дорого я бы дал, чтобы пообщаться с сучарой, которая меня в 36-м запустила в конвейер. В общем так, берем твоего Бляхина в работу, вне плана, в порядке культурного досуга. По правилам, полагается минимум два свидетеля, но мы вторым засчитаем твоего Мишку Беглова. Что с ним потом стало, не знаешь?
Говорили, умер на этапе.
Тем более. Для товарища Бляхина, раз он не чужой тебе человечек, что-нибудь особенное придумаю. Гляди бодрей, санитар. Радуйся жизни, настало наше время.
Рады, рады, рады светлые березы, и на них от радости расцветают розы.